17 часов 5 минут в Москве. Сегодня четверг, а это значит, что в эфире «Живого гвоздя» и приложение «Эхо» программа «Здесь живут люди», где мы говорим о том, что нас окружает, и о том, как сделать все это окружающее лучше. Мы – это я, Руслан Валиев, и урбанист Аркадий Гершман, который, как и я, впрочем, сегодня находится не в студии, а по видеосвязи. Мы это дело сегодня организуем. Аркадий, привет!
Привет, Руслан! Привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Да, и одновременно участвует в нашем разговоре. Мы очень на это, по крайней мере, рассчитываем. Для этого чат YouTube-трансляции работает. И спасибо тем, кто уже в этом чате начал задавать вопросы. Тем более, что тема у нас сегодня вновь непростая, как это иногда случается. И нам предстоит разобраться, что же мы хотим сегодня разобрать, что же мы хотим вам сказать. Моноцентричность России. Есть ли иные пути развития агломерации? Москва – город-монстр, еще мы заявили в анонсе. Аркадий, вопрос к тебе. О чем речь?
Захотелось затронуть, наверное, одну из самых хайповых тем, которая регулярно всплывает, что они перенесли ли нам куда-нибудь столицу. Потому что, вот смотрите, вот Москва – такой вот город, ну прям город в город, при этом, где уже многие начинают задумываться, что как-то слишком много вокруг людей, слишком много вокруг проблем, и, может, надо немного разгрузить Москву, вывести какие-то федеральные функции оттуда, перенести куда-нибудь в Иркутск, в Челябинск, в Красноярск, ну, то есть куда-нибудь желательно в центр страны, чтобы и Москву разгрузить, и заодно подтянуть уровень других городов. И на самом деле это популярная идея не только среди чиновников-популистов, не только среди журналистов, которые достают эту тему в любой непонятной ситуации, когда нужно перевести внимание общественности или просто получить много просмотров. Но и даже среди моих коллег-специалистов, которые тоже говорят, что, ну, особенно среди людей, кто работает в регионах, что, ребят, у нас что-то, ну, вот совсем несправедливое. То есть понятно, что Российская Федерация, ну, от федерализма мало что осталось, но какие-то уж совсем странные перекосы они сами замечают, потому что в Москве денег дофига, то есть любые проблемы Москва может закидывать деньгами и позволяет себе такое, чего не позволяет не то, что другие города России, а иногда не позволяют себе, ну как, крупнейшие мегаполисы мира. Потому что по уровню доходов на человека Москва действительно находится на уровне крупнейших городов. Но если мы будем сравнивать бюджеты на жителя Москвы и других городов России, то получается какое-то, ну как, получается безобразие, мягко говоря. И вот я тут нагуглил некоторые цифры за этот год в плане расходов в Москве на человека. Ну если грубо округлить, получается 364 тысячи рублей. На одного жителя в Москве приходится. То есть надо понимать, что это на жителя, то есть внутри МКАДа, плюс вот в Новой Москве. А если человек живет через МКАД, там цифра уже будет, скорее всего, совсем иная, и вряд ли это можно будет измерять в сотнях тысячах. То есть в лучшем случае это будут десятки тысяч. Потому что, например, Петербург, то есть тоже очень крупный мегаполис, к тому же это город, город-субъект юридически, то есть это не просто муниципалитет, это целый регион. То там вот, опять же, по грубым подсчетам уже получается 58 тысяч рублей на жителя. И примерно такие суммы, я так понимаю, ну, примерно у всех городов-миллионников, ну, наверное, разве что за исключением совсем аутсайдеров. Но потому что я вот загуглил, сколько расходов у Красноярска, и если разделить на официальную статистику, то там тоже получается в районе 57 тысяч рублей. То есть несложно понять, совсем простая математика, что один москвич, ну как, получается намного дороже, чем, то есть он более ценен, притом в разы ценнее, его ценность в разы больше, чем жители любого города вне МКАДа. Это, мягко говоря, не очень справедливая ситуация, и понятно, что с одной стороны тут мы можем уходить в наш, ну как, в организацию власти в нашей стране, потому что не только Россия сверхцентрализованная страна с вертикальной властью. В таких режимах всегда столицы получают чуть больше, потому что банально практически все решения принимаются в столице, и поэтому для крупного бизнеса логично иметь центральный офис и быть зарегистрированным именно в столице. потому что там принимают решения, там нужно лоббировать, постоянно ходить по кабинетам чиновников. Ну и логично, что штаб-квартира должна быть где-то поближе. То есть, когда многие говорят, что вот надо перенести какие-нибудь юридические адреса там, добывающих компаний или просто крупных компаний в другие города, мало кто понимает, почему они, в принципе, в Москве находятся. То есть кто-то может добывать ресурсы условно в Красноярском крае, в Пермском крае или где-то еще, но быть зарегистрирован в Москве. Но на самом деле корень проблемы именно в том, что решения принимают в столице, и поэтому там как раз находится штаб-квартира, и налоги в основном идут именно туда. И просто так взять и перенести офисы всех сотрудников, ну, сейчас просто будем говорить о компаниях, то есть даже просто перенести штаб-квартиру в другой город, в город-миллионник даже, то есть довольно крупный, как бы можно, но делать так добровольно вряд ли кто-либо будет. Ну и особенно московские власти вряд ли такому обрадуются, потому что, ну как, у них-то все хорошо в этом плане. Но вот для жителей всех остальных городов страны ситуация уже довольно плачевная, потому что денег катастрофически не хватает. Это пытаются победить, ну точнее как, пытаются немного сгладить углы за счет разных федеральных программ, но, как показывает опыт, далеко не все деньги тратятся эффективно на то, на что действительно нужно. Очень часто деньги уходят на показуху, если брать ту же самую программу формирования комфортной городской среды, которая стала очень популярна за счет красивой картинки, и ее очень часто используют в политических целях, особенно перед выборами, то там что-то делают, а через годик все разваливается. Другое дело, что в Москве тоже такое происходит, и там каждый год плитку могут перекладывать, но подобные ошибки в регионах приводят к тому, что благоустройство и все остальное действительно становится однолетним, потому что разово деньги дали, а на поддержание и ремонт денег своих уже не хватает.
Угу. Ну вот прежде чем более подробно говорить о деньгах, хотелось бы в корень проблемы что ли заглянуть. Ведь у нас столица, Москва, собственно, не только политические функции в себе аккумулировала, государственные органы власти и прочее. Здесь, в общем, центр всей жизни. Экономической, культурной, я не знаю, социальной. Во всех смыслах все здесь сосредоточено в одном месте. Но у нас есть перед глазами примеры других больших стран. Соседний Китай, заокеанские Соединенные Штаты Америки, я не знаю, Германия в Европе. Здесь все-таки немножко все иначе. Есть экономические центры, промышленные центры, культурные центры. Иногда что-то в одном центре может пересекаться, но всегда есть какая-то альтернатива. Почему у нас вот так? Почему у нас действительно во всем вопросам жизнедеятельности получилось, что Москва является именно центром? А не, и даже никакая риторика, никакие попытки сделать дополнительные центры искусственно до сих пор успехом не увенчались. Даже Петербург формально культурная столица, но по большому счету в финансовом смысле культурной столицей у нас является Москва. Возможно, я ошибаюсь, но вот если ошибаюсь,
как то так. Меня учили в университете. Если тебе задают вопрос, на который нет точного ответа, но при этом не хочется ударить грязь лицом, говори, что так исторически сложилось. Так вот, в этом случае действительно исторически так сложилось, потому что, ну как, современная Россия появилась не так давно. Перед этим был СССР, который тоже был сверхцентрализованным как государством, где большая часть решений принималась в Москве. И понятно, что часть функций осталась, закрепилась, и особенно сейчас это все усиливается. То есть если еще лет 20 назад можно было говорить о каком-то местном самоуправлении, были амбиции у разных городов, разных команд, и действительно можно было на местном уровне что-то предпринимать, развиваться, зарабатывать самим деньги, то сейчас, во-первых, не осталось тех, кто, мне кажется, имеет амбиции, действительно может что-то качественно раскачать вне Москвы. Ну, то есть можно вспомнить банально вот пермский мастер-план, когда город потерял статус города-миллионника, и там начали развивать себя как культурную столицу, как дизайн-столицу. Просто очень много было разных подпрограмм, и это все действительно очень качественно прокачивала город и в инфраструктурном плане, и в культурном, и в образовательном, и во всех остальных, то сейчас, ну вот я просто разговаривал с некоторыми авторами этой всей большой программы, и они говорят, что, ну, точнее, говорили мне, это было года три назад, что вот даже на тот момент они сказали, у нас бы сейчас такого не получилось. Такой свободы нет, и просто, ну, как инициатива наказуема, скажем так. То есть понятно, что для всего этого нужны какие-то возможности, ресурсы, а они практически все уходят в столицу. То есть нужно было бы ездить туда и всем доказывать, согласовывать что-либо, чтобы предпринимать на месте, чтобы дали на это деньги. А во-вторых, опять же, все что-то новое, ну, не то, что табуируется, но не приветствуется, скажем так. Поэтому куда проще просто сидеть на попе ровно, ждать, когда тебе дадут каких-нибудь денег, там, не знаю, на юбилей, на еще что-нибудь, или чтобы там выборы пройти более-менее гладко на местном уровне. То есть на это дают деньги, ты спокойно отчитываешься перед начальством в Москве и спокойненько живешь дальше, ждешь либо повышения, либо пенсии. Хотя, с другой стороны, все мы знаем статистику, как обычно заканчивают мэры российских городов, что там, по-моему, около трети или четверти уходят в тюрьму, но это уже немного другой разговор. Но смысл в том, что нет мотивации и нет ресурсов. И просто ну, не то, что кончились люди, которым это нужно было. Ну, как всегда должны быть люди, которым нужно больше всего, которые как раз вот имеют запал что-то создавать, что-то творить, видят текущие проблемы и понимают, как их можно превратить в плюсы или просто решить часть проблем. То есть, как ни странно, для этого не всегда нужно много денег. Наоборот, очень часто излишек денег приводит к тому, что получаются очень плохие проекты, иногда откровенно вредные. Ну, то есть можно вспомнить Казань, где просто под эгидой тысячелетия универсиады посносили огромное количество исторического наследия. С транспортом там тоже дело наворотили, которое до сих пор не могут разрешить. А денег больше нет у них. Ну, то есть, в принципе, денег сейчас практически ни у кого нет. Даже Москва, насколько я слышал, сворачивает многие там вещи, откладывает за 2030 год и так далее. Но смысл в том, что самое главное, что просто система настроена так, что а зачем что-то делать? Этого не нужно. Поэтому, ну, то есть и на это уже накладывается, что нет возможности, потому что все нужно ездить, согласовывать в Москву, если мы говорим о чем-то более, скажем так, значительным, чем благоустройство парка или там, не знаю, ремонт трамвайных путей. Все более сложное, нужно ехать на поклон либо в правительство, либо в Кремль и как-то уже выбивать деньги там.
Угу. Так, ну я отреагирую на наши комментарии наших зрителей. Александру спасибо за отзыв, прекрасная передача, очень полезная, пишет он. А мысль была еще одного нашего зрителя, к сожалению, его сейчас не вижу, что если говорить про бюджеты, о которых мы выше обсуждали, то есть у нас, скажем, города не миллионники, ну, скажем, вроде Ханты-Мансийск, где бюджет на душу населения очень высокий, даже, может быть, выше московского. Возможно ли такое? Правда ли это? И насколько это действительно приносит пользу, если это правда?
Но то, что, чтобы прям быть выше московского, это надо постараться прыгнуть не просто выше головы, а выше нескольких голов. Насколько я все-таки помню, выше Москвы у нас никого нет. Либо это действительно довольно аномальные территории, где, например, жителей много, но большая их часть – это вахтовики, которые как бы юридически живут немного не там. И деньги именно в этом месте вряд ли сильно оседают. То есть здесь нужно учитывать множество разных факторов. А вообще ситуация, как средняя температура по больнице, естественно, что ну, если уже даже Санкт-Петербург не дотягивает, не то что до Москвы, а отстает от него там во сколько, в 5 раз, по-моему, ну в 6 раз. Не будем сейчас углубляться в математику, к тому же все равно нас, скорее всего, слушают и не очень удобно воспринимать цифры. Но смысл в том, что вообще здоровый город, вот как ты, Руслан, упоминал, что есть там финансовые центры, есть культурные центры. Вообще большинство городов мира стараются уходить от монофункции, потому что это большая угроза. То есть, грубо говоря, если есть какой-то индустриальный центр, то в случае ухода какого-нибудь одного мегазавода просто жизнь города, ну, можно сказать, прекращается. То есть можно вспомнить Детройт, можно вспомнить Нью-Йорк времен 60-70-х годов, когда оттуда уходила ткацкая промышленность, и город был в глубокой депрессии. Можно вспомнить отечественные моногорода, которые просто не оказались готовы к переходу в новую реальность с рыночной экономикой, например, где люди не понимали, а как они дальше могут, в принципе, развиваться, куда им идти. То же самое во время ковида мы увидели с туристическими городами, да, типа Суздаля, Венеции, Амстердама, то есть где вся инфраструктура была построена на то, что через них проходит огромное количество людей. Как только эти люди пропали, выяснилось, что все очень-очень плохо. И поэтому здоровый город, он все-таки развивается в разных направлениях. Тут, мне кажется, самый классный пример отечественный – это Челябинск и Екатеринбург. Два города с преимущественно промышленным прошлым, образованные в первую очередь как промышленные центры, но как промышленность там живет по сей день, но в случае с Челябинском промышленность все еще, как я понимаю, преобладает, и это сказывается на образе жизни, на каких-то деталях, да даже на архитектуре, потому что она довольно скромная, потому что банально денег не очень много. А в это же время есть Екатеринбург, который после развала СССР в период как раз максимальной свободы и когда можно было что-то предпринимать независимо от столицы, начал развиваться логистически, культурно и как финансовый центр. И екатеринбургская архитектура, ну вот, просто даже прожилые комплексы, какую-нибудь деловую архитектуру, если смотреть и сравнивать новые проекты, то мы увидим, что по многим параметрам там более сложные, интересные проекты, чем в Москве даже создаются, с очень иногда дорогой архитектурой, потому что на это есть спрос, потому что у людей есть деньги. Но опять же, это вот можно представить, ну как, можно сказать, было как много возможностей, там им воспользовались. В Челябинске пошли по другому пути, и вот эта вот разница, она прям витает в воздухе. То есть ты всегда можешь понять разницу между Екатеринбургом и Челябинском. Тебе не нужно для этого быть урбанистом или там читать сводку новостей. Ты это просто поймешь, когда окажешься в центре города, не говоря уже про окраины. И в этом плане Екатеринбург подстраховался. Другие города либо сидели, опять же, ровно ничего не делали, либо делали ошибки, потому что время было такое, когда никто не понимал, что можно делать, что не можно делать. То есть всех трясло. Но, тем не менее, мы видим, вот, что многопрофильность, развитие всестороннее, оно даже в наших реалиях лучше сказывается на городах.
И вот пока сейчас мы два города вспоминали, которые неподалеку друг от друга находятся и во многом имеют похожие стартовые возможности, я подумал про Краснодар, один из южных городов, который за последние два десятилетия примерно очень серьезно вырос, во-первых, за счет притока людей, во многом развился за счет того, что все-таки в целом регион относительно состоятельный. Но можно ли сказать, что вот это хороший пример того, как часть привлекательности, скажем так, провинциальный город отнимает у Москвы? Или здесь не про это речь?
Мне кажется, Краснодар не конкурирует с Москвой. Он конкурирует скорее с крупными городами, преимущественно в северной части страны. Потому что, насколько я понимаю, большая часть миграции в Краснодар – это люди, которые там переезжают, например, на пенсию в более теплые места. И так как Краснодар все-таки довольно крупный город, где огромное разнообразие сервисов, услуг, то есть там так получилось, что действительно сконцентрировался вот этот вот поток в основном на этом направлении. И у Краснодара, на самом деле, огромное количество проблем из-за этой столь быстрой урбанизации. То есть, в первую очередь, то, что люди живут там, как правило, в первом поколении. А если мы говорим про пенсионеров, которые туда переезжают, то это получается довольно сильная нагрузка на социалку, при том, что налогов от этих людей, как правило, не очень много. Но если мы говорим именно о тех, кто едет туда на пенсию. То есть, понятно, что вслед за этими людьми иногда переезжают и их дети, там, с внуками. Или иногда бывают ситуации, когда приезжают как раз дети, потом перетягивают к себе поближе родителей. Но, насколько я наслышан, все-таки преимущественно это люди, которые приезжают в первую очередь на пенсию туда. И там ты ощущаешь ментальные проблемы, что люди не чувствуют этот город своим, не знают его истории, поэтому не всегда, скажем так, относятся с почтением к каким-то, ну, не то что местным традициям, но какому-то именно краснодарности. То есть что делает Краснодар именно Краснодаром. Поэтому то, что там наворотили вне центра города, да и в центре города, я имею в виду в плане новой застройки, то есть там же иногда строили жилые комплексы вообще без канализации. То есть, по-моему, микрорайон Музыкальный или Изумруды называется. То есть его построили, а потом, когда люди заехали, выяснилось, что жить нормально там невозможно. Но проблема этого города, что покупали примерно все, что продавалось, никто, ну то есть несмотря на контекст, несмотря где это, как это, а городские власти оказались к этому не готовы, банально. То есть это скорее плохой пример, но действительно Краснодар, как, он развивается, он растет. Ну как, у нас же принято мерить развитие городов, во-первых, численностью населения, несмотря на то, что это за население, какой там человеческий капитал, социальный капитал, а во-вторых, еще квадратными метрами недвижимости. По этим параметрам в Краснодаре все супер. Но когда ты там оказываешься, понимаешь, что у города огромное количество проблем, которые решать придется несколько следующих десятилетий. А если еще вспомнить про налоговую несправедливость, про то, что все нужно согласовывать в Москве и на множество других факторов, то мы поймем, что, ну как, ну, то, что я говорил, что в лучшем случае это проблемы на десятилетие. Быстро их решить не получится. Сейчас бы просто хотя бы перестать, ну, как, клонировать эти самые проблемы, то есть понять, что идет не так, например, хотя бы в новых проектах пытаться этого избегать. Насколько я понимаю, там сейчас пытаются с этим работать. В городе довольно неплохая, не в городе, точнее. Точнее, сначала была в городе неплохая команда, сейчас она перешла на уровень уже на субъекта, но, тем не менее, очень много работают с Краснодаром, чтобы хотя бы перестать создавать новые проблемы. То есть, с одной стороны, это похвально, но, с другой стороны, как мы все знаем прекрасно, у нас все очень сильно зависит на личностях, и если, например, меняется губернатор или мэр, то все вот эти вот команды, как правило, тоже меняются, все планы отменяются, и все пытаются начать с чистого листа, и, как правило, получается не очень хорошо. Поэтому то, что сейчас там происходит, это шаг в нужную сторону, но другое дело, насколько это большой и длинный шаг, и будут ли следующие шаги. Тут большой-большой вопрос. Вот. Но если возвращаться непосредственно к теме нашего выпуска, собственно, а какие есть возможности? То есть мы поняли, что Россия сверхцентрализованная страна, где все стекается в Москву, и потом в виде подачек или за лояльность что-то возвращается обратно. В такой ситуации городам развиваться самостоятельно, особенно придумывать какие-то необычные, скажем так, направления развития, крайне проблематично, мягко говоря. То есть я понимаю, что сейчас городском развитии чиновникам вообще как-то смысла думать нет, потому что перед ними совсем другие проблемы и задачи, и все остальное уходит на второй, третий или десятый план. Но, тем не менее, все-таки по сравнению с этим подходом есть еще и наше любимое местное самоуправление, федерализм, когда, собственно, на местах есть и полномочия, и возможности. И здесь, помимо политических инструментов, естественно, довольно важно, ну, как создавать базу для всего этого. И тут хотелось бы вспомнить, например, Нидерланды. То есть спроси урбаниста, какая самая лучшая страна, он, естественно, скажет, что Нидерланды. Потому что там после Второй мировой войны, когда шло восстановление, когда было довольно много денег по плану Маршалла, и, в принципе, это был, ну, не то что золотой век страны, но, скажем так, очень бурное развитие, там как раз массово шло строительство, потому что, во-первых, многое было разрушено. Во-вторых, шли деколониальные процессы, и просто очень много людей приезжало из колоний, которых нужно было как-то размещать. И перед ними стала дилемма на уровне всей страны, что делать дальше. То есть, с одной стороны, грубо говоря, можно было пойти по пути Москвы. То есть, чтобы город расширить его во много раз, настроить множество районов, поглотить ближайшие муниципалитеты и застроить все поля. Частично что-то подобное начали делать, но довольно быстро осеклись и поняли, что концентрировать все в одном городе – это довольно недальновидное решение. И поэтому там пошли по пути не одного мега-города с кучей спальных районов просто по бокам, а все-таки, чтобы полноценно развивались муниципалитеты в рамках столичной агломерации. То есть здесь, во-первых, начинается строительство новых городов, типа Альмери. Там получилось создать кучу проблем. На самом деле, вместо спального района там получили спальный город, но, тем не менее, это хотя бы отдельный муниципалитет, который сейчас очень креативно пытается решать свои проблемы, чтобы от них люди, ну, в первую очередь, молодежь не уезжала. Но плюс начинается развитие и остальных городов, чтобы как раз немного размазать это большое население не в рамках одного города, а в рамках агломерации. То есть надо сказать, что там железные дороги в Ронштадте выполняют функцию метрополитена. То есть люди иногда могут ездить на работу в соседний город, но за счет того, что там очень большая плотность разных городов, то эта поездка занимает 20-30 минут, например, и все более-менее окей. Но при этом все-таки в своем городе есть какой-то подцентр, есть все остальные функции. И главное, есть местное самоуправление с местными депутатами, с местным бюджетом, и поэтому там, ну вот как в Москве, например. Мне кажется, просто здесь аналогиями чуть проще говорить. То есть в Москве в рамках там разных префектур иногда еще бывают какие-то различия, но в целом действует подход Ctrl-C, Ctrl-V. То есть благоустройство улиц делаем по одной методичке во всех районах. В итоге все становится под копирку похоже друг на друга. Убивается уникальность. А здесь все-таки за счет того, что, ну, то есть количество чиновников примерно то же самое, но у людей есть политические и урбанистические инструменты, чтобы влиять на то, что происходит именно в их городе. То есть их интересы хотя бы представляют на уровне там, местной городской думы, и можно влиять на то, что происходит. И поэтому многие города, ну, как понимают, в чем их сильные стороны, начинают развивать именно их. Это значит, естественно, что есть не только удачные примеры, но и не очень удачные примеры. То есть то, как я вот вспоминал про Челябинск и Екатеринбург, один воспользовался, другой не воспользовался. Как бы не очень, наверное, хорошо, но с другой стороны, хотя бы есть разнообразие, есть эти возможности. И если что-то не получается сейчас, это можно будет сделать там через 5, через 10 лет. Главное, что вот этот вот весь процесс принятия решения от там условно желание человека, желание какого-то сообщества до его реализации, когда вы живете в небольшом муниципалитете, это максимально путь. Другое дело, что так, у меня выскочило уведомление, что что-то пошло не так.
Так, ну, вроде нормально, в моем случае, я слышу.
Хорошо. Да. Продолжая мысль, что когда у вас не мега один город, город-монстр по типу Москвы, а когда есть множество городов, которые формируют ту же самую плотность, но при этом каждый город, он самостоятельный, процесс принятия решения и как возможность волеизъявления у людей, это максимально короткий путь. Потому что в Москве, чтобы добиться чего-то от мэрии города, нужно, ну, я даже не знаю, нужно стать мэром этого города, скорее всего. Ну, то есть самое простое, что кто вживую вообще видел Собянина. Ну, казалось бы, это мэр города, он представляет ваши интересы, вы его избираете. Но мне кажется, что если там прикинуть людей, которые его видели вживую, отсечь при этом всех чиновников, то выяснится, что его там видели за последние годы, ну, максимум 1000 человек, если не более. Если мы будем брать все-таки сценарий даже там городов-миллионников в России, то там мэр — это более публичная и народная должность, при том, что не всегда люди-то его выбирают. Но просто за счет того, что меньше людей, то возможность его увидеть или быть знаком там через одно рукопожатие намного больше. Ну, поэтому, да. Вот, собственно, подход, что все-таки мы создаем какую-то плотность, но при этом муниципалитеты оставляем муниципалитетами, а не поглощаем все одним городом-монстром, мне кажется, куда более удачным примером.
А вот позволю себе поспорить, ну, попытаться, по крайней мере. Есть примеры европейских городов, тот же самый Берлин, который разделен на муниципалитеты, обладающие серьезным набором прав. Что, в свою очередь, тоже вызывает определенные проблемы, потому что не всегда эти муниципалитеты могут между собой быстро договориться о решении какой-то общей инфраструктурной проблемы. И затягивается, например, решение каких-то застарелых проблем общественного транспорта. Другое дело в Москве. Собянин сказал, и вот, пожалуйста, за год строится чуть ли не новая линия метро, которая без проблем открывается, лишь бы, как говорится, строителей хватило.
Как мы хорошо знаем, не в количестве строителей дело. Потому что, например, в Москве практически полностью потеряны компетенции по строительству метрополитена, сложившейся застройки, то есть под уже существующими улицами и районами. Потому что рыть в полях куда веселее и проще, главное. Но действительно есть проблема, что когда у нас развитое местное самоуправление, то неожиданно нужно договариваться. То есть это чуть затягивает сроки, но зато, когда все-таки вы договариваетесь, у вас есть время обдумать, то есть учесть все плюсы, все минусы. То есть на примере тех же самых инфраструктурных проектов Москвы там есть огромное количество минусов и в плане дизайна, и в плане планирования. Например, когда метро прокладывается не там, где нужно жителям, а там, где нужно девелоперам. То есть у нас есть огромное количество районов, которые там ждут метро десятилетиями, но при этом метро роют в полях, где потом участки будут, участки уже выкуплены, но чтобы продать там квартиру подороже, нужно, чтобы было метро. И получается, что какие-то там будущие перспективные жители и интересы компаний выше, чем интересы собственных жителей. Это встречается, это есть прям повсеместно такое. Все-таки, если мы будем говорить про международный опыт, то обычно на уровне агломерации создаются какие-нибудь, не то что наблюдательные советы, но условно дирекции развития, которые берут на себя какие-то сложные проекты, которые как раз выполняют функции медиатора и пытаются со всеми договориться. То есть тут мы можем вспомнить, например, Париж. Потому что де юре Париж как Париж – это только в границах Бульварного кольца. Точнее, если переносить на Москву, это, по-моему, в границах то ли Садового кольца, то ли Третьего кольца. Ну, то есть сам Париж, он довольно небольшой, но большой Париж – это уже совсем другое дело. Точно так же, как и Амстердам, который там по населению в районе миллиона, но если мы будем брать столичную агломерацию Нидерландов, там население примерно как в Петербурге, если не больше. Но другое дело, что это не город-монстр. Точно, вот то, что ты вспоминал с Берлином, Берлин, он же так сильно расширился ровно 100 лет назад, в 1920-х годах, когда казалось, что действительно так будет проще. Но затем, как мы хорошо знаем, по текущей истории, так стараются уже не делать. То есть если что-то и присоединяет, то это прямо исключение из правил, должны быть какие-то очень масштабные доводы, чтобы такое сделать, потому что Ну вот то, что очень часто не понимают даже в российских городах, когда те же самые миллионники начинают присоединять к себе ближайшие города, деревни и все прочее, что ваша территория увеличивается, нужно больше расходов на ее поддержание, то есть на электро, ну, то есть на коммуникации, на водопровод, на дороги, на общественный транспорт. А при этом налоговая база в таких небольших городках, она, как правило, маленькая. И получается, что от присоединения страдают в первую очередь жители вот, условно там изначального города, в старых границах. Потому что из их денег начинают уже что-то там пытаться делать на окраине, где, может, там живет вообще 5 человек. Ну ладно, не 5 человек, там 500 человек, 5000 человек. И получается, что вы размазываете и так небольшой бюджет, но еще большую площадь, и всем от этого становится, скорее всего, только грустнее. И в том числе жителям этих новых территорий, потому что то, что вот я упоминал, что вот процесс, когда у вас полноценное местное самоуправление, то есть у вас есть какая-то идея, вы ищете сторонников, идете к депутатам, депутаты к мэру, и вы принимаете. То есть процесс максимально простой. А когда присоединяют какую-то территорию, то выясняется, что интересы этих людей представляет там один депутат, полтора депутата, который не имеет особой силы и желания что-то с этим делать. И в итоге на их проблемы начинают забивать откровенно. То есть я даже где-то полгода назад, по-моему, видел новость, что где-то на юге России, в каком-то городе-миллионнике, жители устроили бунт и вообще пытаются отсоединиться от большого города, потому что те забивают на их интересы, и к ним даже автобус никакой не ходит. Это, мне кажется, наверное, один из первых примеров, когда не кто-то стремится, наоборот, войти в состав большого города, считая, что сразу все наладится, а наоборот, уже кто-то прошел этот путь, понял, что это нифига не работает на их интересы и пытается отсоединиться. Я, конечно, сомневаюсь, что у них что-то получится в текущих реалиях, но, тем не менее, то, что об этом пишут и говорят, это, мне кажется, уже показательно.
Ну, ни много ни мало зачатки гражданского общества в хорошем смысле этого слова.
А вообще многое происходит вопреки всему. Вот вспоминал, например, Москву, то, что там Собянин условно сказал. Ну, на самом деле, там это как многие думают, что там это, если Путин что-то сказал, то это все сразу начинает притворяться в жизнь, не учитывая, что есть огромное количество разных стейкхолдеров и групп интересов. В Москве примерно так же. И некоторые департаменты, например, чуть ли не воюют, ну, негласно воюют друг с другом за какие-то интересы, за бюджеты. Но самое главное, что когда, например, в городе начали развивать проект платных парковок, то жителям неожиданно пришлось объединяться, чтобы решать судьбу своего двора. То есть многие, в принципе, впервые увидели своих соседей и осознали, что их двор – это их двор, и им нужно что-то с этим сделать. То есть, вопреки всему и вся, действительно, иногда получается объединять людей, хотя задумки такой у тех, кто те или иные решения притворял, не стояло.
Так. Мировой опыт – это хорошо, но часто на такие аргументы слышны контраргументы, что у нас все-таки своя идентичность, я не знаю, своя история. Свой Поэтому путь. Предлагаю обратиться к опыту, скажем, соседних государств. Есть Казахстан, где Алматы, всегда были центром всего и вся. Но предыдущий и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил ситуацию исправить и перенес столицу, бывший Целиноград, он же Акмала, и назвал город Астаной. Насколько этот вариант децентрализации или рецентрализации оказался успешным, правильным и является таким, который, может быть, стоит присмотреться к которому и повторить даже?
Вообще тут стоит вспомнить, что вообще-то в России тоже переносили столицу. Сначала из Москвы в Петербург, потом из Петербурга обратно в Москву. Есть, кстати, насчет этого переноса большевиками даже, ну, не конспирологическая теория, но гипотеза, что коммунисты тоже понимали, что в Петербурге огромное количество разных групп влияния, и чтобы там никто не мешал, было проще перенести столицу обратно в Москву. И я так понимаю, что в Казахстане были примерно те же идеи. То есть есть разные гипотезы, почему это было сделано. То есть официальные, не очень официальные. Но здесь все-таки мы говорим, по сути, о строительстве города не в поле, в случае с Астаной посреди степи, но действительно на базе какого-то старого города. Это все-таки не то же самое, что обычно предлагают в России, когда хотят, чтобы там Москву перенесли, я имею в виду столицу, в Иркутск, в Новосибирск, в Екатеринбург или, там, например, в Красноярск, потому что там мы говорим о уже существующих городах. Но в Астане все-таки, мне кажется, это не совсем история про децентрализацию, потому что, как мы видим по росту Астаны, туда люди едут точно так же, как, условно, многие россияне едут в Москву за возможностями, то есть понимая, что зарплаты больше, выбора рабочих мест тоже больше, возможности там дать более-менее нормальное обучение тоже больше, и бюджет больше, и все остальное прочее. При этом там столкнулись, например, с такими же проблемами, как в Краснодаре, которые, ну, то есть люди переезжают туда, очень часто переезжают вовсе не из Алматы, а, например, из небольших городов, поселков, деревень. Очень большой класс. Очень многие из этих людей — это не какие-то высоко... Ну, как бы так сказать, чтобы не обидеть. Ну, то есть это вряд ли люди, которые там условно обладают какими-то уникальными компетенциями. То есть это, скорее всего, те, кто пытаются просто дослужиться до каких-то чинов. То есть это город чиновников. Моногород чиновников.
Повысить уровень жизни.
Их, да, и тех, кто их обслуживает. При этом там жесткие проблемы с коммуникациями, например, то есть очень часто не хватает. Я вот даже когда туда приезжал, у меня в центре города, в гостинице висело объявление, что да, ребят, у нас может пропадать напор воды. Да, это нормально сделать, мы с этим, к сожалению, ничего не можем. И таких проблем, на самом деле, очень-очень много. Даже, там даже связь иногда сотовая плохо ловит в центре города. То есть быстрый рост, быстрая урбанизация поухнулась, потому что не всегда наличие денег – это гарантия, что вы все будете делать правильно. Можно, кстати, еще вспомнить проект ЛРТ в Астане, да, который, господи, сколько там скандалов, сколько там было теории и всего прочего. А главное, что сам проект далеко не очень. То есть, условно, трамвай строят по цене метрополитена. Это если совсем образно, без ухода в детали. Да-да-да. Вот. Но, тем не менее, такое есть. Мне кажется, можно будет делать вывод о том, удачно это было или неудачно, лет так через 50, когда город пройдет какой-то стресс-тест. Ну, то есть за это время много всего можно сделать. Но вообще, вот в этом плане интереснее смотреть на Алматы, которая, потеряв как раз функцию политического центра страны, при этом остался очень самодостаточным городом со своей атмосферой. И, честно говоря, Алматы – это мой самый любимый город, крупный город Казахстана. То есть я там еще в Шымкенте был, в Астане был. И Алматы, ты опять же, когда туда приезжаешь, чувствуешь, что там культура горожан куда более высокая. И, возможно, даже они смогли избежать довольно многих ошибок просто за счет того, что массовая миграция идет не к ним, а в Астану. Ну, то есть культура горожан – это ведь то, что... Ну как, это не выдают по прилету или где-нибудь на вокзале, это то, что формируется, как правило, поколениями. То есть уважение к среде, понятие каких-то ценностей, которые там разделяют ваши соседи. То есть, ну, самый простой пример, то, что в Алматы, если кто-то срубает дерево, это трагедия. И там поэтому есть даже мораторий на сруб деревьев, насколько я помню. В Астане, если кто-то срубит какое-то дерево, то, скорее всего, ничего не случится. То есть именно вот городская культура там пока только зарождается. И это, кстати, еще очень хорошо заметно по уровню бизнеса, например, того же самого общепита. То есть качество ресторанов, кофейн, баров Алматы на несколько голов выше, чем в Астане. Хотя, казалось бы, деньги и все остальное именно в Астане, а не в Алматы. Но, тем не менее, это довольно интересный пример. А вот если попробовать представить что-то подобное у нас, то я просто сразу представляю, что условно столицу переносит в Иркутск. Я не знаю, почему я столько раз вспоминаю Иркутск. Ну, по-моему, кто-то из коллег как раз недавно писал, или новости даже какие-то были. А, во-первых, туда начинает литься какой-то поток денег, и там все начинают судорожно там представлять себе, что у нас есть неделя, чтобы, не знаю, распланировать бюджет города, который там... сейчас не очень большой, нам дают там в 1000 раз больше, и нужно за неделю понять, куда мы это будем направлять. Понятно, что в таких условиях с столь неразвитым планированием наделают кучу ошибок. То есть почти не удивлюсь, если условно такое произойдет, то они снесут полцентра, как это сделали в свое время в Казани. Это с одной стороны. А с другой стороны, если начать масштабировать и представить, что будет в Москве в это время, то, честно говоря, москвичам я не позавидую. Потому что, опять же, как я говорил уже, упоминал точнее, сегодня в программе в Москве системные проблемы любят закидывать деньгами. Денег много, поэтому хватает, и поэтому ошибка, будь то, не знаю, неудачный дизайн расположения станции метро или некачественно уложенная плитка, все это решаемо, потому что можно либо плитку перекладывать каждый год, менять зимнюю на летнюю, либо просто выделять такие дотации на какие-то изначально сверхубыточные направления, что кому, ну, как, никто особо и не заметит этого. Самый простой пример – то, что станции метро в Москве открывают там рекордное количество, а человек-километр, то есть есть такой показатель среди транспортников, который как раз вот, ну, является самым главным. Вот он по последним расчетам, которые я там видел у коллег-транспортников, показывает, что число пассажиров-то не растет. То есть система увеличивается, содержать это становится все сложнее и дороже, а условно клиентов она не привлекает. И это на самом деле очень тревожный звоночек, потому что если что-то случается с Москвой, если поток легких денег и людей обрывается или снижается, то, во-первых, все районы за МКАДом, они, скорее всего, начнут пустеть, и с ними начнутся очень большие проблемы. То есть здесь не то, что сценарий Детройта будет, скорее всего, нет, потому что другие, водные, но то, что мы получим сверхнеблагополучные районы, притом даже иногда в границах МКАДа, это почти точно. Плюс транспортные все проекты, которые с помпой открывают, выяснится, что просто, например, не будет денег на их содержание. Ну, это вот то, что вот часто происходит в даже крупных городах, в регионах, когда деньги на строительство дороги, моста или чего-либо еще дают, а потом нет денег на содержание его в нормальном виде, то есть даже на ямочный ремонт. Вот это все будет в масштабе просто x10 в случае с Москвой. Ну и понятно, что чем больше это будет длиться, тем больше будет проблем. Поэтому я понимаю, когда там начинает заходить разговор о том, что было бы неплохо раскулачить Москву или перенести в столицу, что тот же самый Собянин и вся остальная команда начинает так пытаться всеми силами эти мысли отогнать. Потому что для Москвы это будет означать очень серьезные проблемы. И, собственно, именно поэтому вот доводы коллег, которые говорят, что нужно перенести куда-нибудь в столицу, я их не поддерживаю, потому что Москва, во-первых, и вся ее инфраструктура настроена на то, чтобы обслуживать все это. И если перенести, то, во-первых, скорее всего, мы угробим город, куда Москва перенесется, точнее, как федеральный центр, куда он перенесется.
Столичные функции.
Да, то есть, скорее всего, и он убьется, и Москва будет в глубокой депрессии. То есть в этом плане просто необходимо все-таки создать какую-то фундаментальную базу для местного самоуправления, чтобы деньги, которые город зарабатывает, оставались в городе, были полномочия, и просто все остальные города начали, по здоровому сценарию начать развиваться, и тогда уже может начнется конкуренция, здоровая конкуренция, там и Краснодара с Москвой, а не только там условно каждый город-миллионник против каждого другого города-миллионника, и Москва, которая так стоит особняком за МКАДом, точнее, внутри МКАДа, как за крепостью. То есть это нездоровая ситуация. И вспоминая то, что я говорил про Нидерланды, то есть там за счет вот как раз такой политики полвека назад они пришли к тому, что многие города потеряли в своем населении. Это довольно интересно звучит, потому что, с одной стороны, города стали по численности меньше, но при этом жилищный кризис там довольно серьезный. То есть как так? А просто выясняется, что поменялись ценности, поменялась модель жизни. То есть, например, в те же самые... банально размер семьи, он изменился. И поэтому сейчас там, где в одной квартире, там в двух комнатах жило 4 человека, сейчас живут там двое или трое. То есть минус один человек там условно с каждой квартиры, который переехал в другой город поменьше или в пригороды. То есть это привело к тому, что статистически города просели, но при этом качество жизни выросло. Ну и то, что просто условно там Амстердам спокойно конкурирует, точнее, Роттердам конкурирует с Амстердамом, Утрехт с Гаагой, Гаага с Амстердамом. То есть это более здоровая ситуация, где человек просто может выбирать, где ему нравится больше, и понимать, что если он туда переедет, то там будет нормальная социалка, там будет нормальная инфраструктура, там все будет нормально, а если ему нужно куда-то ездить, то есть в Амстердам по работе, в деловой квартал или в аэропорт, то он это сможет сделать довольно быстро. То есть в этом плане, на самом деле, города вокруг Москвы, Владимир, Тверь и другие, которые вот кольцом стоят вокруг, у них на самом деле огромный потенциал и это для развития. Если, опять же, будет нормальный федерализм, нормальное местное самоуправление и нормальная какая-то инфраструктурная база. Но другое дело, что это не в интересах Москвы как столицы и Москвы как города. И пока вот есть желание все стягивать абсолютно туда, то в этих условиях, к сожалению, как мне кажется, ничего нормального не будет. И так у нас продолжится, что Краснодар там высасывает людей из северных регионов, не знаю, из деревень откуда-то, города-миллионники, раскиданные по России, точно так же будут паразитировать условно на своих субъектах. То есть понятно, что в столице региона возможностей больше, поэтому то есть, есть такой процесс, что человек переезжает там, условно из небольшого города или деревни в региональную столицу, потом в Москву, а из Москвы, ну, по крайней мере, раньше все эмигрировали уже куда-то за границу. Но это очень нездоровая ситуация, на мой взгляд.
То есть та проблема, которая у нас вынесена сегодня в тему и в заголовок, она, по сути, не решается, а продолжает усугубляться. И, судя по всему, продолжит двигаться в этом направлении. Правильно?
Насколько я помню, то те планы, которые были у правительства, по крайней мере, там год или полтора назад, это действительно, по сути, все деньги мы вкладываем в Москву, потому что там делается большая часть валового продукта. То есть, действительно, Москва как агломерация, она кормит Россию. Это бесспорно. Но другое дело, что происходит это не от хорошей жизни, и что можно как раз поменять сценарий. Но у нас, видя цифры, что условно экономику раскачивает столичная агломерация и города-миллионники, сделали вывод, что просто нужно ну, как отрезать всех остальных и вкладывать основные деньги именно вот в эти агломерации крупнейшие. То есть, скорее всего, мы увидим, что как централизация продолжится, что малые города будут вымирать за очень небольшим исключением, а города-миллионники, в первую очередь Москва, действительно продолжат ну, развиваться по этому сценарию. То есть менять эту картину, я не знаю, может, никто и не хочет, но то, что не меняет, это точно.
Придется немножечко пофантазировать, точнее вспомнить здоровые или не очень здоровые фантазии некоторых наших чиновников. Я прошлый, позапрошлый год, если я не ошибаюсь, ну прям-таки несколько было вбросов информационных от лиц, принимающих решения о том, что надо бы подумать о строительстве новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Это вообще что? То есть насколько вообще это вероятно? Существует ли такая вероятность? Для чего? И вообще имеет ли смысл какой-то?
Тут можно вспомнить Сколково и Иннополис. Города, которые пытались создавать искусственно, чтобы качественно поднять уровень образования и каких-то технологий в масштабах страны. Ну, в принципе, это не сказать какое-то новое решение. То есть тот же Петербург – это окно в Европу, которое в том числе принимало главные какие-то европейские тренды, по крайней мере, раньше. Сейчас понятно, что это превратилось в форточку, из которой еще и дует, но, скажем так, задумка была изначально такой, и вот пытались скопировать в Сколково и в Иннополисе, и, насколько я знаю, ни один из этих примеров удачно не кончился. То есть это города, которые практически ничего не создают, ни в плане налогов, ни в плане каких-то продуктов и решений, но потому что, опять же, чтобы что-то создавать новое, нужна определенная свобода и компетенция. Когда это все наказуемо, то вряд ли что-то получится прям такое новое и классное. Но смысл в том, что это даже вот происходит в границах крупных агломераций. Будь то Сколково, которое находится практически сразу за МКАДом, то есть под боком Москва. И именно поэтому большинство выбирает жить в Москве, потому что по качеству жизни там лучше, чем у Сколково, в Сколкове точнее. Да, кстати, если кто-то не знает, названия городов на О склоняются. Вот. Обычно меня любят обвинять, что я не знаю русский язык, но при этом почему-то люди не читают правила и не знают, что традиция не склонять города на О сложилась просто в середине прошлого века, и это была военная традиция на самом деле. То есть, чтобы не путаться, то там города не склоняли и подписывали именно так, а потом это пошло в народ, и до сих пор многие с этим живут, с верой, что склонять не надо. Ну, Иннополис ровно такая же судьба. А когда мы говорим про города вообще где-нибудь на Дальнем Востоке или в Сибири, то есть, ну, ребят, там города по большей части умирают. Кто там будет жить? То есть, скорее всего, это делают, чтобы либо перенаправить внимание людей, либо чтобы пофантазировать, либо чтобы освоить деньги. Потому что действительно иногда все идет чуть дальше каких-то рекламных заголовков, то есть делаются какие-то концепции, делаются даже макеты, но, к счастью, ни у кого не хватает, не знаю, силы или желания идти и начинать что-то строить, потому что если бы там это построили, то была бы большая-большая проблема на региональном уровне. Потому что когда не хватает средств, компетенции на существующие города, то думать, что если вы построите что-то новое, то там сразу все станет хорошо, это очень наивно. Скорее всего, просто туда придется выбухивать столько денег, чтобы поддерживать какую-то минимальную инфраструктуру, что на остальные города останется еще меньше денег. Поэтому делать это очень глупо.
Угу. Тут я не уверен, что прямо по теме вопрос, но все-таки надо обратить внимание. Наш зритель Александр Севастьянов обращает внимание вот на что. Изношенность коммуникаций в России катастрофическая. Это вообще решаемая проблема? Кстати, ведь я от себя добавлю, действительно она в том числе пересекается с темой нашего сегодняшнего разговора, так или иначе.
Мы даже делали эфир, когда, который назывался «Россию прорвало». Угу. Ну, смотрите, коммуникации нужно ремонтировать. А многие наши коммуникации сделаны еще и очень нелогично в том плане, что под улицей может проходить 10 разных сетей, и условно сначала ремонтируют один участок, потом все восстанавливают сверху, там через месяц приходят соседние, начинают делать то же самое и восстанавливать. Ну и короче, получается, что работа по поддержанию обходится намного дороже. То есть в этом плане, если бы просто у нас были объединенные коллекторы, ну условно, то есть у города есть подземная инфраструктура, которую он бы уже сдавал компаниям-сетевикам, и можно было поддерживать большую часть инфраструктуры без разрытия всего сверху, то и у людей было бы меньше геморроя, пробок, и при этом сами бы компании экономили еще значительно. Но так как построить такое стоит очень больших денег, а жизненный срок инфраструктуры у нас никто не считает, то у нас таких примеров практически нет. То есть не то, что нужно только ремонтировать. Многие вещи еще нужно пересматривать, и, скажем так, они устарели морально, не говоря уже про физический износ. Вот. А еще то, что я упоминал, что, например, благоустройство у нас считается политически правильным вложением денег, потому что за очень короткий срок все видят, как было плохо, стало хорошо. Другое дело, что через зиму это все уплывает иногда, но ведь в моменте кажется, что действительно стало лучше. И действительно очень много хороших примеров благоустройства даже успело появиться в наших городах. Но при этом все как-то забывают, что вот делают все на уровне улицы, но практически никто не делает то, что находится под улицей. То есть именно та самая инфраструктура. И на федеральном уровне дают деньги на лавочку и плитку, но не дают денег на водоотвод, например, на, ну и на остальные коммуникации, которые находятся под землей, потому что это уже сразу больший срок на проектирование и строительство. То есть это уже там не сделать за одно лето, это нужно года на два уходить. Это неудобно, и как бы эффект размазывается. А главное, что подземная инфраструктура – это же та база, которая обеспечивает нормальное существование города на десятилетия вперед. У нас сегодня такого планирования нет. То есть в лучшем случае планирование, ну как, у среднего чиновника, наверное, ограничивается концом сегодняшнего рабочего дня. В лучшем случае концом недели. На городском уровне, то есть важно там закрыть условно бюджет в конце года. Что будет потом, никто не понимает и думать особо не хочет, потому что вот в таких реалиях мы живем. И даже застройщики, у которых был самый долгий срок планирования, потому что у них была база в виде земли, какое-то ну, долгосрочное понимание, что где, как они будут делать. И вот до 2022 года там примерно 3 года было у крупнейших игроков срок планирования. Сейчас мне кажется, что там срок планирования тоже съехал, в лучшем случае, на конец года. Ну, то есть в таких реалиях вкладывать какие-то большие деньги в ту же самую инфраструктуру, в коммуникации, просто многие не видят смысла.
Ну и под занавес, Аркадий, хочу задать такой вопрос, хотя вроде бы на него ответ очевиден, но все-таки, вот как урбанист, что ты думаешь по поводу того, что выборы, прямые выборы глав городов любого размера, насколько это было бы выходом из той ситуации, в которой мы оказались?
Это точно сделало бы ситуацию чуть лучше, потому что тогда мэр бы отчитывался не перед начальством там, в региональной администрации или в Москве, а все-таки понимал, что у него есть взаимосвязь, и что горожане – это его начальство. То есть это сделало бы лучше. Но не нужно думать, что это вот волшебная палочка, которая все вдруг изменит. Потому что, как и демократия в целом, все очень сильно завязано на институты. А в случае с городами еще и на городские сообщества, в том числе формализованные. Ну, точнее, институциализированные. Угу. То есть, когда есть ассоциация того-то, ассоциация, например, уличного бизнеса, предприятий там, общепита, например, которые уже могут как-то выходить и говорить не просто «вот я хочу», а вот мы видим там наше будущее таким-то образом. Нам кажется, что если вы сделаете то-то, то не просто там мне как бизнесмену станет плохо, а нам всем станет плохо. И точно так же там есть сообщество велосипедистов, автомобилистов и все остальные, которые бы тоже стали более субъектными в городских реалиях. Другое дело, что у нас всеми силами пытались все такие объединения зародыши душить, но некоторые даже по сей день каким-то образом выживают. То есть если бы гражданского сообщества, точнее горожан, широком смысле слова, именно как людей, которые чувствуют ответственность не только за то, что происходит в их квартире, но и то, что происходит в их городе, с одной стороны, и с другой стороны, именно формализованных городских сообществ стало больше, которые уже бы влияли на то, кого выбирают в депутаты. Депутаты бы уже смотрели чуть внимательнее на то, какую там программу предлагает мэр, на что тратить деньги. То действительно в этой ситуации, ну как, мы бы, ну не то, что сразу проснулись в другой стране, но увидели бы качественный сдвиг. Потому что сейчас банально многие думают, что, как я говорил, показатель улучшения, что город развивается, это число жителей и число квадратных метров. Но при этом мы же можем понимать, что иногда как население может уменьшаться, но при этом качество жизни может расти. То есть это не всегда подсознательно, не всегда понятно, но тем не менее такой сценарий тоже возможен. И есть огромное количество разных сценариев, когда даже при небольшом бюджете удается делать очень крутые вещи, которые продвигают город далеко за границы страны.
Но о том, для какие этого крутые вещи бывают, и о том, какие бывают не очень крутые вещи, более подробно, друзья, можете посмотреть на канале Аркадия Гершмана «Город для людей». Подписывайтесь на него, ссылка найдется в описании. А сегодняшняя наша встреча уже подходит к концу. Увидимся в следующий четверг в проекте «Здесь живут люди» на «Живом гвозде» и в приложении «Эхо», которое, кстати говоря, тоже нужно скачать, если вы этого еще не сделали. Всем пока.
Пока.